Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, но сейчас в эти минуты наш эфир продолжает цикл передач «Детям о Боге». Сегодня мы продолжаем знакомство с книгой Евгения Николаевича Опочинина «Одни в старом доме». Сегодняшняя глава, с которой мы будем знакомиться, посвящена Настасье Анисимовне. Однако пора сказать о том, кто такая была Настасья Анисимовна, во власти которой мы с братом оказались, и как произошло событие, открывшее длинный ряд недель и месяцев, которые мы провели одни. Матушка наша была широко известна во всей округе своим странноприимством. Странноприимство — это добродетель давать приют и оказывать гостеприимство странникам. Монахи, монахини, ходившие со сбором, богомолки и богомольцы, юродивые, странники. Одним словом, всякий бродячий люд, носивший на себе какие-либо внешние знаки своего благочестивого подвига, видели подрясника, скуфьи, апостольника или просто широкого кожаного пояса поверх кафтана, находил у нас в Мартынцеве теплый приют и изобильное угощение. Иные из этих божьих людей отсылались в людской флигель, другие же приглашались в господский дом и там угощались на славу. В благодарность за это некоторые из них, обладавшие зычным голосом, целыми часами пели какие-то духовные стихи, а иные справляли целонощную службу по псалтыри в кабинете покойного отца. Мы, дети, с большим неудовольствием относились к этим посещениям, обязывавшим нас тоже присутствовать на службе, чаще всего стоя на коленях. Нам с братом гораздо больше нравилось бывать в церкви. Помню, кажется, в одной из молитв на сон грядущий, которыми обычно заканчивалась целоночная служба, были сильно смущавшие меня слова: «Хочу или не хочу, спаси мя». Как нарочно всякий захожий чтец или чтица произносили эти слова, особенно внятно и раздельно. А я в это время думал: как же это можно спасти того, кто этого не хочет? И тут же мне приходила в голову сумасшедшая мысль, что эти слова произносятся только для меня. Я вовсе не хочу целые часы стоять на коленях и молиться. И вот меня насильно молят, желая спасти. Однажды, приблизительно за полгода до события, с которого начинается мой рассказ, в чудный весенний вечер, когда так хорошо было бы в нашем старом саду, где в полном цвету стояла сирень, к нам в усадьбу вошли две странницы, типичные богомолки с пасашками в руках и котомками за плечами. На одной из них было надето какое-то подобие черной ряски, перетянутой в талии широким кожаным поясом, и этого оказалось достаточно, чтобы обеих странниц пригласили в дом. Мы с братом, позванные пить чай, застали их за столом в диванной в самом разгаре повествования о чудесах Святого Града и Иерусалима. Собственно, повествовала одна странница, остроносая старуха с вытянутой птичьей шеей и юркими глазами, одетая в черную полумонашескую ряску, а другая, довольно полная, с выпученными оловянными глазами, только поддакивала ей или в наиболее удивительных местах, как будто изумляясь, качала головой. Старуха-рассказчица противно шепелявила и поминутно прерывала свое повествование, вскакивая с места и бросаясь к ручке матушки. При этом она попеременно величала ее то красавицей, то вдовицей Божией, то страстотерпицей и крестоносицей. Матушке почему-то это нравилось, и она с благосклонной улыбкой протягивала старухе свою белую, украшенную кольцами руку. За угощением по заведенному порядку последовала целоночная служба, во время которой остроносая старуха читала по псалтыри и пела пронзительным голосом. Ее спутница подпевала ей сиплым басом, то и дело раздувая ручную кадильницу, отчего удушливый дым волнами разносился по кабинету. А там, на воле, стояла чудная весенняя ночь, благоухала сирень, и со всех сторон неслись соловьиные песни. По окончании службы и обхода комнат с кадильницей для отогнания беса полуночного, когда странницы удалились на покой, матушка сказала бабке Ниниле Антоновне: «Ах, маменька, как хорошо Настасья Анисимовна служит!» Оказалось таким образом, что остроносую старуху зовут Настасьей Анисимовной. Бабушка подтвердила этот отзыв и высказала пожелание, чтобы странница погостила подольше. Как это случилось, не знаю. Но только на другой день толстая богомолка, спутница Анисимовны, ушла одна, а последняя осталась у нас в доме. Несмотря на свои усердные богомоления, похоже, она имела мало представления о евангельских заповедях в отношении ближних своих. Анисимовна каким-то загадочным образом обманула матушку, внушив ей глубокое к себе доверие. Старуха нестерпимо льстила матушке, во всем поддакивала ей, а мама этого не замечала. Кроме того, Анисимовна наушничала, и вследствие этого у нас в доме все чаще и чаще стали происходить бунты, как называла домашние истории по хозяйству моя старая няня Елизавета Емельяновна. А между тем Настасья Анисимовна с каждым днем приобретала в доме все большее и большее значение. Прислуга ее побаивалась, хотя и не уважала, и даже бабушка Нинила Антоновна, с виду строгая и недоступная, но необыкновенно добрая старушка, должна была уступить ей часть своих полномочий по хозяйству, передать ключи от погреба в кладовой, где хранились молочные продукты. Но странное дело. Из всего населения усадьбы Анисимовну не хотели признать собаки, которых было у нас довольно много. В то время, когда бабушка заведовала молочным хозяйством, ей стоило показаться на дворе и брякнуть ключами, как ее со всех сторон с восторженными приветствиями окружали большие и малые псы и провожали до погреба, где происходила кормежка. К Настасье Анисимовне они не хотели подходить, несмотря на расточаемые ею ласковые клички и даже приманку в виде костей хлеба. Одна легкомысленная легавая Астра перешла в своей нетерпимости всякие границы. В то время как новая экономка с сознанием важности своих обязанностей, написанным на лице, шествовала через двор, она с громким лаем бросилась на нее и укусила за ногу. Мы с братом видели из окна, как Анисимовна со всех ног бросилась бежать, а за нею припустилась вся стая. Фигура старухи с растрепавшимися косичками и высоко подобранным платьем была и жалко, и в то же время очень смешна. Мы с братом, жестокие, как все дети, помню, громко смеялись, но очень испугались, когда увидели, что у самого погреба окружили старуху озлившиеся псы. Тут уж было не до смеха. Мы разом бросились на помощь Анисимовне, и через несколько минут собаки, с пристыженным видом поджав хвосты, разбежались в разные стороны. Но, увы, бедная Астра. Она жестоко поплатилась за свою искреннюю, но безрассудную выходку. Полевой суд, в котором роль беспощадного прокурора играла сама Анисимовна, приговорил ее к повешению. Приговор исполнил наемный кучер Агей, молодой, но очень жестокий мужик, предмет ненависти всей дворни. Мы узнали об этом, когда все уже было кончено, и бедная коричневая Астра болталась на веревке в каретном сарае. не смогу описать того впечатления, какое произвела на нас эта ненужная жестокость. Брат, воочию убедившись в гибели Астры, побледнел как полотно, а потом залился слезами и рыдал несколько часов подряд, так что в доме все перепугались. Затем слезы сменились приступом неудержимого гнева. Всегда ласковый и кроткий с людьми, всеобщий любимец, Володя сделался неузнаваем. Глаза его светились злобой, на лице дрожали все мускулы. Я не успела опомниться, как он бросился в людской флигель и кинулся на Агея. Его на силу оттащили от дюжего мужика, который, говорили, не на шутку испугался. Мы с честью похоронили Астру в саду, на цветущей полянке. Когда же покончили с этим делом, брат без всякого понуждения пошел во флигель и там с горькими слезами просил прощения у Агея. Рассказывали, что он кланялся ему в ноги. Настасья Анисимовна подсматривала за нами, пока мы совершали печальный обряд. Она встретила нас в сенях, когда мы грустные шли домой, и зашипела: «Безбожники! Пса хоронят! Плачут, будто по душе христианской! Сечь-то вас некому! Маменька ваша ангел, где ей? Вот на мои бы вас руки!» Брат не выдержал и назвал Анисимовну старой ханжой, произносящей имя Божие в суе, добавив, что покойная Астра была гораздо лучше, во всяком случае, искреннее ее. Я никогда не видел такой злобы, какая исказила при этом лицо старухи. Она вся позеленела, а нижняя губа ее как-то опустилась и запрыгала. Она, разумеется, пожаловалась матери, и брат был наказан. Просить прощения у Анисимовны он отказался. Рассказанный эпизод с Астрой, как это ни странно, послужил исходной точке ненависти Анисимовны к брату Володе, а с другой стороны выдвинул в ее глазах на первый план среди всех наших слуг Агея, которому она с этих пор начала оказывать явное предпочтение. В недалеком будущем нам суждено было испытать на себе тяжелые последствия этого ее выбора. Мы знакомимся с произведением Евгения Опочинина «Одни в старом доме». События. Название следующей главы. Прошло около полугода. Настасья Анисимовна окончательно обжилась и утвердилась у нас в доме. Все, разумеется, поняли, что она уже не гостит, а осталась у нас навсегда. Постепенно она перезнакомилась с нашими соседями, бывшими у нас в гостях, причем особенно сошлась с семейством Перновых. С тех пор детей этой семьи вошло в обыкновение постоянно ставить мне с братом в пример, как образец благонравия и воспитанности. И за это мы не взлюбили их от всей души. Главу этой очень многочисленной семьи звали Никодим Никодимыч. На вид он был необыкновенно благообразный старик с огромной бородой патриарха, с серебряными, всегда гладко расчесанными волосами. Немного нарушали это благообразие только хищный крючковатый нос и понурые волчьи глаза. Со слов Анисимовны, матушка наша стала говорить о нем, что он весь в Боге. А брат Володя, со слов ближних крестьян, узнал, наверное, что во всей округе нашей во время крепостного права никто так не мучил и не истязал своих людей, как Никодим Никодимыч. Даже и после, когда уже не было крепостных, он, по вкоренившейся привычке, нередко бил рабочих, за что его не раз вызывали в суд. Особенно обижал он мальчиков-пастухов, которые каждый год с горькими слезами уходили от него домой, недополучив половины своего нищенского жалования. Вот с этим-то Никодимом Никодимычем у Настасьи Анисимовны завязалась настоящая дружба. Впрочем, о Перновых речь впереди. А теперь вернемся к нашему рассказу. Был угрюмый ноябрьский вечер. Мы, то есть я, брат, матушка и неизбежная Настасья Анисимовна, сидели в диванной за самоваром. Бабушка Нинила Антоновна недели за две перед тем уехала в Москву к сыну, который захворал. Осенний ветер гудел за стенами, и от порывов его то и дело вздрагивали старые рамы наших высоких окон. А у нас было светло и уютно. Высокий торшер освещал комнату. В углу и в простенке между окон мигали разноцветные лампадки. Над диваном пестрели яркими красками одежды рыцарей. Там на стенном ковре была изображена королевская охота. Анисимовна монотонным голосом рассказывала нескончаемую историю об одном из своих благочестивых странствий. Вдруг заскрипели ступеньки лестницы, ведущей из нижнего этажа в соседнюю девичью комнату, и на пороге появился наш старый лакей Владимир. В руках он держал маленький поднос, на котором был пакет. Матушка страшно побледнела и, словно защищаясь, протянула вперед руки. «Что такое, Владимир?» — едва могла она спросить дрогнувшим голосом. «Депеша!» — бесстрастно сказал старик и положил на стол пакет. Вы слушали передачу из цикла «Детям о Боге». Мы знакомимся с книгой Евгения Николаевича Опочинина «Одни в старом доме». Продолжение следует.